Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Читатели и писатели интернета. Разговоры с Цветковым. Диалог на Бродвее. Биография Пола Маккарти. Большой театр и перебежчики. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша уже ставшая традиционная беседа с поэтом и публицистом Алексеем Цветковым. На этот раз в предмете обсуждения кровно заинтересованы оба участника разговора. Как интернет меняет природу чтения и стратегию авторов. Алексей, я сегодня предлагаю обсудить с вами тему, которая крайне нам близка в двух отношениях. Во-первых, как читателям, во-вторых, как писателям. Сама природа чтения и природа писания изменилась под влиянием интернета. Это уже бесспорно. Появилось целое поколение людей, которые читают не книги, а с экрана. И они называют людей, которые читают книги, варварами, потому что они уничтожают нежную древесную плоть, пуская ее на бумагу. Пучок электрона вместо драгоценной целлюлозы.
Эмблема Kindle. Человек сидит, читает Kindle под деревом.
Потому что он спас это дерево. Да. Очень красиво. Да, действительно, в этом есть что-то. Более того, я даже не против. Но сейчас мы об этом как раз поговорим. В последнее время появилось немало исследований о том, как электронная фауна, которая окружает нас, как она изменила саму природу чтения, да и природу человека, который читает. То есть все меняется. И самое главное, и то, на что жалуются абсолютно все, это дефицит внимания.
В последнее время появилось много исследований о том, как строятся эксперименты в психологии. Так вот, оказалось, что подавляющее большинство статей, написанных про психологию, не поддаются повторению в тех же условиях. Это я просто как маленькое примечание, есть, да?
Вы хотите сказать, что не стоит слишком доверять этим исследованиям?
Абсолютно согласен. Но то, что действительно характер чтения меняется, и то, что
характер человека тоже.
И характер человека совершенно согласен. Посмотрите, сколько носителей менялись за историю человеческую много раз. Там мы не будем говорить про клинописные таблички, хотя их читали, наверное, несколько иначе, чем мы сейчас читаем.
Совершенно верно. Да. И люди, которые читали, тоже были другими именно потому, что они читали иначе. Вы подняли очень интересную тему, ведь чтение далеко не всегда было тем, что мы понимаем под чтением. Ну, например, только в 19 веке люди окончательно привыкли читать про себя. До этого люди читали вслух. Меня потрясло описание дня интеллигентной семьи начала 19 века в Германии. Германия была очень начитанной страной, потому что там были, ну, вообще, это забытнение книгопечатания в Германии было. Немцы были первыми читателями Европы. И вот в начале 19 века описывается, как проходит день. Значит, сначала они читают до завтрака, потом они читают до обеда, а потом собирается вся семья и читают вместе. Короче говоря, чтению было посвящено подавляющее количество времени. И надо сказать, что это было довольно долго. Читали раньше гораздо больше, чем сейчас.
Телевизоров не было.
Совершенно верно, не было телевизоров. И чтение было коллективным занятием. Чтение было развлечением. Как музицирование. Раньше ведь невозможно было услышать музыку, нужно было ее сыграть. Люди играли вместе, были оркестры. То есть все это было коллективное занятие. А потом чтение стало сугубо индивидуальным. И, конечно, оно изменило наше представление.
Так, вот секундочку. Давайте мы вернемся вот в тот пункт, когда произошла революция в чтении, сравнимая вот с тем, что произошло с интернетом. Это было как раз через некоторое время после того, как Гутенберг вот изобрел все это дело, стали меняться жанры. Заметьте, роман, как таковой, существовал всегда с античности. В античности были какие-то там, они назывались милецкие, что ли, там, повести, а порнография в основном
была. В основном, да. Вот Апулей, «Золотой осел», например, это пример милецкой повести.
Да, но их было не...
К ним относились несерьезно, но очень любили, да, как и мы.
Да, их было не так много. Роман появился с книгопечатанием, когда книга стала. Книги же были дорогие когда-то.
Книга была очень драгоценная сама по себе, она была очень красивой.
Если у какого-то там, я не знаю, принца или князя было 200 книг в библиотеке. Это считалось большая библиотека.
Совершенно верно. У ренессансных князей были такие библиотеки.
Да. У Петрарки что-то было, может, даже больше, чем 200.
Ну, так он и Петрарк.
Да. Так вот, постепенно, когда наладилась вот эта вот печать, потому что сначала печатали Библии, церковные книги, но потом, значит, светская, появился роман. Это вот типичный, так сказать, разночинский мещанский жанр, который стали читать все. Если мы зададим сейчас вопросом, а возможен ли толстый роман, ну, типа кого-нибудь Роже Мартен Дюгар или Пруста хотя бы, век интернета, кто это будет читать?
Очень любопытный вопрос. Да. Вы как раз очень точно нашли развилку, потому что когда книга превратилась в способ развлечения, а не духовного урока, как это было раньше, произошла действительно революция в письме. Ведь изменились, как вы говорите, жанры. То есть писатели появились другие. Форма существования книги меняет содержание этой книги. И сейчас, видимо, происходит нечто подобное. Так или не так?
Так не только в книге. Я бы указал на... Есть такая штука сейчас, называется binge-watching. Это когда люди смотрят сериалы, но не так, как смотрели. Допустим, какой-нибудь Netflix выпустил «Карточный домик», который сейчас и в России многие смотрят.
Да, включая Путина.
И человек садится, и пока у него глаза из орбит не вылезут, он смотрит, может быть, целый сезон за вечер, а может, еще полтора.
Но да, книгу да, он да, так не читает.
Да. Мы тут сказали интернет. Что такое интернет? Интернет уже не тот интернет, который мы с вами же обсуждали там, может быть, 15 лет назад. Говорят, информационная перегрузка. Но примерно тоже произошло тогда, когда книги стали... Ну вот была у человека... Да, была у человека Библия. Он ее и читал там время от времени.
Всю жизнь читал одну книгу.
Да.
Я, кстати, видел, в Северной Каролине это был, этот Bible Belt, я видел книжный магазин, где продается одна книга, Библия. Во всех изданиях одна книга.
А потом вдруг получилось так, что можно вообще, вот все время, закончил одну книгу, можно сразу начать читать другую. Это же была совершенно нестандартная ситуация. А потом появился выбор, значит, я вот и либо эту, я не могу все прочитать, что издают. Точно так же с интернетом. И меняется, конечно, принцип чтения, потому что даже, допустим, если жанр романа... отпадет, если не будет спроса, то кто мы такие, чтобы навязывать этот спрос людям? Вот Гомер написал замечательные эпические поэмы. Но мы же не требуем сейчас там, я не знаю, от
Бродский...
Сергея Годлевского или от Бродского.
Бродский требовал, между прочим, и поэтому ему так нравилась гигантская поэма Олкота Омерос.
Сам не написал, однако.
Ну, может, не успел, но вообще у него были замыслы, по-моему. Но дело в том, что еще вопрос, кто будет такое читать. Вот вы сказали про то, как смотрят сериалы, а романы так не читают. А почему так не читают романы? А черт его знает. Но Филипп Рот отказался от литературы. Он один из многих писателей, которых я когда-нибудь слышал, который ушел на пенсию. Правда, ему 85 лет было в то время. Но он сказал, что исчез читатель, который может прийти после работы и 2-3 часа читать книгу. Таких читателей больше нет. Хотя, конечно, полно читателей, которые 2-3 часа проведут с интернетом. И, по-моему, вот где самое главное препятствие для чтения, потому что слишком много возможностей. Давайте я о себе расскажу. Всегда хорошо говорить на своем примере. Что такое для меня чтение стало теперь? Я каждую книгу превращаю в литературный памятник. По мере чтения вы можете снабдить книгу любым количеством комментариев. Для этого существует Википедия, интернет. Любое слово, любое имя, название, географическое название может увести вас как угодно далеко. И, в общем, когда я читаю книжку, у меня разветвляется книга на сотни других. В результате у меня это происходит крайне медленно. И особенно, если я читаю что-нибудь ученое, то для того, чтобы дочитать эту книгу, мне нужно закончить.
Я никогда не писал в книгах бумажных, я никогда ничего не писал, не делал никаких пометок.
Ну что, я без карандаша не живу.
Ну вот теперь я делаю сплошь и рядом, но я делаю это электронно, потому что я всячески избегаю бумажных книг. Я считаю, что они крайне неудобны.
То есть вы, старый читатель, готовы предать бумажную книгу?
Я предал давным-давно. Я читаю бумажные книги тогда, когда у меня нет вариантов. Но сейчас уже этого почти нет.
Меняется ли качество чтения при этом? Вот исследование норвежских ученых под руководством Энн Манген показало, что когда студентам дали читать тот же текст на экране и на бумаге, то после этого те, кто читали на бумаге, смогли гораздо глубже и тоньше восстановить то, что они прочли. То есть качество чтения на бумаге, говорит исследователь, выше, чем качество чтения на экране. Вы согласны с этим?
Если это эксперимент, то он так показал. Тут мы вспомним, что я говорил вначале об экспериментах. Но я как раз занимался этим вопросом недавно и читал другое исследование. Да, навык чтения, так сказать, добровольного в интернете другой. Очень рассеянное внимание и очень часто перескакивание.
Верное чтение.
Верное чтение.
Такое.
Но если сказать, и это, так сказать, опять же эксперимент, который был проведен на школьниках, когда им говорят, что надо читать очень внимательно и смотреть на ссылки, то усвоение материала не уступает и даже лучше, чем бумажного, потому что там еще можно получить какие-то дополнительные справки. То есть это зависит от того, садится он за экран с какой-то специальной целью. Обычно он садится за экран компьютера не с целью читать. А когда он садится читать, допустим, Kindle, то это совершенно другая вещь. Там у него именно книга. Или, допустим, я журналы сейчас читаю в Kindle.
Так или иначе, речь идет о том, что само электронное чтение очень новое, мы еще не умеем им как следует пользоваться. Когда телевидение появилось, сначала все было хорошо, потому что картинки были. Герберту Уэллсу показали когда-то фильм, поставленный по его книге. Это было в начале 30-х годов, кино было еще совсем молодым, и фильм был чудовищным. Уэллс сказал, какое замечательное кино. Говорит, а что же вам понравилось? Говорит, ну они же двигаются. Вот так у нас примерно это электронное чтение. Потому что сам по себе факт, что у меня в кармане находится библиотека, до сих пор меня потрясает. Прямо вам скажу, что вообще вот это есть вот Kindle, как у вас, как у всех. И там загружены вещи, без которых я не могу представить себе жизнь. Ну, например, в очереди. Что у меня там лежит? Гоголь, Мандельштам. То, что совершенно необходимо каждую секунду. И я счастлив, что есть такая возможность. Но... это опасная возможность. Опять-таки, другое исследование. На этот раз Хупер и Херс. Ученые, которые исследуют, как чтение электронное действует на мозг. И они говорят, что из-за того, что электронное чтение так легко прервать, меняется сам характер памяти нашей. Она становится более уязвима. Слишком много стимулов для того, чтобы мы могли погрузиться в то, что они называют глубокое чтение. Когда мы действительно погружены полностью в роман. Я помню в молодости, что такое было глубокое чтение. Это значит, что ты лучше умрешь, чем отложишь книжку. Вот когда мне было лет 14, я читал «Братья Карамазовы». И не говорите мне, что это рано, это самый раз. И я помню, что пришли родители и погасили свет, как тогда это было, наверное, с каждым. И я сказал, что как?
Фонарик.
Как же так? Разбежались, да? И я так и не смог остановиться, пока не дочитал главу «Мальчики». Вы помните, глава «Мальчики» — это как раз столько им лет и было. Я помню, что это утро уже было. Вот это чтение, незабываемое впечатление, которое остаются у нас на всю жизнь, вот такого чтения глубокого я уже себе представить не могу сегодня. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу писателей и читателей эпохи интернета в рамках рубрики «Разговоры с Цветковым».
Вы помните, кто первый сетовал вообще на письменность? Сократ.
Потому все великие учителя человечества, Христос, Конфуций, все они не писали.
Сократ точно не писал, да?
Нет, конечно,
более того, он говорил, за ним ходили и записывали. Сократ говорил, что эта вот порочная привычка все записывать, она отшибает людям память.
Так
мы теперь ничего не помним.
Вы знаете, так оно и
есть. И замечательно.
Недавно были проведены исследования. Мы рассказывали об этом в американском часе, поэтому я хорошо знаю этот вопрос. В Индии существует до сих пор традиция рассказчиков эпоса. Они неграмотные. Поэтому у них память гораздо лучше, чем у нас. И они могут пересказать вам индийскую Илиаду по памяти.
В Сербии такие же были в начале прошлого века.
Совершенно правильно. Да. Именно там, на Балканах, недалеко от Греции.
Так вернемся к эпическим поэмам, к тому же Гомеру. Вот был жанр. Он потому и был такой. Потому что стих – это мнемоника. Чем плох верлибр, и действительно плох, я не враг верлибра, я враг плохих стихов, а друг хороших. Но верлибр плох...
Оригинально.
Ну, я думаю, что в силоботонике написано гораздо больше плохих стихов, чем верлибром, просто потому что накопилось много. И потом еще, когда он верлибром пишет, там у него нет таких строгих правил, а тут ты видишь. Вот когда появилось книгопечатание... постепенно все это отмерло. На самом деле, эпическая поэзия отмерла, вот, я не знаю, с Теннисоном, «Идиллии короля».
Я
вот
совершенно с вами согласен. В 19 веке поэзия была популярнее прозы. И тот же Теннисон, он был популярнее, чем, ну, как Диккенс, понимаете? Страшно себе представить такое, но такое возможно.
Это может, вам современному поэтам, человеку да? трудно представить себе.
Трудно, как, особенно поэтам.
Но он был популярен, ну, как Леди Гага. Он
и
Генри Локфелл был также популярен. Ну, в общем, их популярность была наравне с оперными певцами. Вот что тогда было самое популярное.
Ну, можно представить себе, что популярна не как Леди Гага, а как Куджава. Уже лучше, правда?
Нет, я вас уверяю, гораздо больше. Когда Лонгфелло приезжал в Англию, простой народ выстроился тысячами встречать его экипаж. Его приняли в Букингемском дворце.
Но это потому, что литература тогда была действительно царицей. Знаете, когда Диккенс...
Писал эпические поэмы.
Да, да, было дело. Но когда Диккенс приезжал в Америку, в Нью-Йорк, для того, чтобы на него посмотреть, нужно было найти помещение. Не было в Нью-Йорке помещения достаточно большого, поэтому он выступал в церквах. То есть другого места нельзя было найти. Давайте перейдем на личности. Скажите мне, вот на мой взгляд, литература, она еще не очухалась от того, что происходит с интернетом, и она еще не отреагировала на него, как, вот вы сказали, книгопечатание породило роман. Сейчас интернет, я бы не сказал, что он породил какой-то особый жанр.
Нет, я бы не сказал.
Еще слишком рано. Но мне кажется, что интернет крайне способствует распространению поэзии, потому что для стихов интернет – идеальный носитель. Как вы считаете, как поэт?
Стихотворение вот как раз оно попадает в этот объем. И более того, стихи, вот в связи с тем, что мы перед этим обсуждали, уже не самый популярный жанр сейчас, то есть он несколько инцестуальный, потому что в основном это поэты слушают поэтов. Интернет – это как раз выход на более широкую аудиторию, это я вижу по себе, потому что вот я как стал писать, допустим, в 2004 году, и так я и живу с тех пор в интернете. Меня, напротив, удивляет, почему многие, ну, вполне там серьезные, уважаемые мной поэты, совершенно за пределами интернета, книжка стихов. Это какая-то сувенирная вещь. Я сейчас не читаю столько стихов, сколько читал в юности. Чукча не читатель, а писатель, естественно. Большинство стихотворной продукции, которую я читаю с экрана. И с большим удовольствием. И доступ к аудитории совершенно другого плана там. Потому что это прямая...
Как меняет эту аудиторию?
Я уже не говорю про книгу, вот про этот советский издательский цикл, когда она выходила 7 лет. Но даже сейчас она выходит несколько месяцев. А потом надо ждать, чего ждать. Непонятно, чего ждать. А тут... Ты вывесил стихотворение, моментально к тебе понеслись отзывы. Замечательное стихотворение, какую вы дрянь написали там, но это прямой контакт с читателем.
И знаете, это напоминает то, что было раньше. Ведь раньше стихи, прежде чем попасть на бумагу, они становились достоянием салонного чтения. И таким образом, ну вообще, автор всегда имел обратную реакцию довольно быстро, да, если так представить себе. Это даже не только стихи. Я помню, как я читал о том, как Томас Манн писал «Доктор Фаустус», и он каждую главу он читал для своих друзей у себя дома. В Калифорнии тогда он жил, и они все собирались, музицировали, слушали большую главу.
Попробуй но это было еще в Древнем Риме.
В Древнем Риме не было другого способа публикации.
Нет, были книги, их тиражировали. Были, да, были книжные, конечно, продавцы, у которых сидели рабы. Но сколько он экземпляров может сделать, да? Поэтому там поэт или даже там прозаик.
Геродот читал вслух на площади,
да,
свою историю.
То есть, или это в каком-то салоне это делалось. Но вот это было совершенно общепринято, и это было до недавнего времени. Сейчас у нас это редкие оказии, но у нас появилась такая площадь, какая никакому Геродоту не
снилась. То есть салон возрождается?
Ну, это не салон, это...
Ваша страничка на Фейсбуке, да, это салон. Вы говорите, что это не салон, а стадион? Ну, если это стадион, тогда возрождается стадионная поэзия в Тушетской.
Нет, вот это вот не надо, пожалуйста. Да нет, у меня номинально там 1000 читателей, а видно там по лайкам, что прочитало там, допустим, 200-250 человек. Да я никогда в жизни не мог мечтать, что 250 наглядных читателей, некоторые из которых даже оставили там какие-то пометки и замечания, что такой контакт возможен.
То есть у вас есть ощущение, что вы знаете действительно своего читателя?
Да, есть.
То есть это вообще большое и редкое удовольствие. Скажите, пожалуйста, но меняется ведь сама идея стихотворной книги. Ведь есть такое понятие, как стихотворная книга. Это очень важное понятие. Ну, например, у Бродского. Вот есть у него «Урания», да? Вот есть у него «Части речи». Это, ну, события в жизни поэта, в первую очередь, и в жизни литературы тоже. Интернет разбазаривает книгу. Исчезает она как единица поэтического творчества, не так ли?
Вы знаете, некоторые люди, может быть, именно по этим соображениям и удерживают стихи у себя в кармане. Я думаю, что они из-за этого теряют. Но я знаю другие случаи. Допустим, вот Маша Степанова, очень заметный сейчас поэт, она, правда, под псевдонимом это делала, она еще в «Живом журнале» писала книгу стихов, которая вроде как бы поэма, но не совсем, которая называлась «Проза Ивана Сидорова». И все мы читали очень увлеченно, как вот новые, так сказать, куски. Она, правда, больше такого эксперимента, по-моему, не делала. Но вот, возможно, такие вещи. А книга пошла вслед за эпической поэзией. Я когда-то мыслил книгами. А сейчас я смотрю то, что объединяет мои стихи в книгу, которая все равно для меня вторичный продукт по сравнению с интернетом. Поскольку у меня все стихи хронологические, я только всегда строго...
То есть для вас это не...
Вот если не отреза.
Да, то есть для вас это просто дневник. Поэтический дневник.
Примерно, да.
То есть важно, когда написано, а не важно о чем.
Да.
То есть вы не делаете, не строите циклы, не строите по содержанию.
У меня очень мало циклов. Вот где-то я чувствую, что у меня какая-то перебивка внутри. И вот здесь я обрезаю, и это у меня получается книга. Ну, что-то форматом. Правда, я не знаю, но вот я последнее время вот у меня вышел двухтомник, и я как-то взял себе передышку, я пока не заглядываю в эти бездны больше. Но интернет первичный.
Интересно, когда классиков издавали, например, Гёте, то классическое собрание сочинений Гёте выглядит так. Сначала идут все сочинения Гёте по хронологии, письмо, стихотворение, заметка, проза, все идет в том виде, когда это было написано, только по хронологии. А потом уже по книгам. То есть собрание сочинений Гёте состоит из двух частей. Одни и те же тексты, но совершенно по-разному написаны. Почему я думаю, что и то, и другое интересно читать, потому что представить себе, что человек в один и тот же день написал лирическое стихотворение и какое-нибудь хамское письмо, что с Гёте было, то это, конечно, довольно любопытно. Но сам по себе характер интернета, конечно, меняет и природу
поэзии. Во-первых, жанр писем убит. Как мы все понимаем.
Об этом можно говорить отдельно, потому что жанр писем не убит, а наоборот, никогда в жизни мы не писали столько писем, потому что все имейлы – это письма. Это целая эпистолярная история.
Нет, секундочку. Не надо путать жанры, потому что письмо, ты долго ходил, так сказать, ты садился. Для меня, я помню, я в свое время написал очень много писем.
И я, у меня...
Но они не текли вот так вот, потому что надо было сесть, и это надо было собраться с мыслями. Когда ты пишешь e-mail, ты не...
Я бы не сказал. Для меня e-mail – это письмо, доведенное до телеграммы. Это еще не худший вариант. Что такое формат e-mail? Это информация и шутка. Вот это минимальный вот такой вот кусочек, две строчки, вот это идеальный имейл.
Большинство имейлов служебные и шутки.
Служебная шутка там тоже уместна, я вас уверяю. Мне, во всяком случае, она никогда не мешает.
Имейл, кстати, тоже умер, фактически. Потому что все, в общем, в чате сидят.
Не знаю. Я все пишу.
Но это вы повторите.
Я люблю, да, потому что я люблю, чтобы был зазор между тем, что я думаю.
Я практически не пишу имейлов, и иногда ловлю себя на том, что за весь день не заглядываю туда, а там что-то важное, да.
Алексей, есть ли у вас какие-нибудь стихи, связанные с интернетом, чтобы могли закончить, как все наши разговоры, желательно заканчивать стихами?
Ну вот, скорее, социальным сетям посвящено. Временного отрезка аренда коротка и отчетлив сигнал. А не то бы любил без расфренда, а не в ленту лениво ссылал. После нас остаются на свете не массивные бивни слона, в пустоте социальные сети, где за все отвечают слова. Мы висим в них, как мертвые рыбы, гребешком растопырив костяк. Кабы не были, не мы могли бы серебриться у славы в гостях. Вот и вся напоследок харизма. Ночь повадится шашкой глуша, и финальный урок дарвинизма получает в Фейсбуке душа. Преградившая русло плотина нам управа на прихоть и прыть. Только жаль, что любви не хватило весь рентгеновский ужас прикрыть.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Биография Пола Маккарти. Большой театр и перебежчики.